Юлия, расскажите нам, пожалуйста, об этих двух проектах, которые вы сейчас осуществляете.
На самом деле, я бы считала, что уместнее, корректнее, может быть, даже говорить об одном проекте в двух частях. Дело в том, что оба проекта, один из них в Санкт-Петербурге, который только что прошел, и в Перми, который еще в конце октября будет, и он приурочен к Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается в нашей стране 30 октября каждый год. Все в более и более трудных по контексту условиях. Так вот, оба этих проекта связаны с послевоенным Советским Союзом, с изменением менталитетов, с ощущениями людей, переживших войну, в частности, блокаду Ленинграда, с возвращением фронтовиков, с взаимоотношениями интеллигенции и власти и с изменением контингентов ГУЛАГа. Потому что в это время, в 45-м и 46-м году, конечно, оба наших проекта связаны именно с 46-м годом, в 46-м году появляются два, скажем так, два доминирующих направления во взаимоотношениях государства и личности, если угодно, государства и народа. Печально известное постановление Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» – тяжелейший симптом происходящего в советских властных структурах и их попытках воздействовать на общественное сознание, даже не на общественное мнение, а на общественное сознание. Не случайно в этом смысле, в этом постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград» выбран именно этот город, северная столица, потому что дело даже не только в самом беспрецедентном явлении, как таком, как ленинградская блокада, сколько именно в том, что это был город непокоренных. И вот то, что сказала Ольга Бергольц еще в 43-м, когда блокада была только прорвана, вот теперь-то мы почувствовали свою силу. Это ощущение, не слова Бергольц, а ощущение социальное, очень напрягло высшие эшелоны власти. А Жданов, конечно, всегда, оставаясь как бы в Ленинграде, безусловно, олицетворял собой вот эту главную идеологическую линию, осуществлявшуюся непосредственно Сталином и Кремлем, разумеется, в условиях монопольного права на власть в государстве и власть над умами. Поэтому постановление «Звезда» и «Ленинград» с полярными журналами абсолютно. «Ленинград» – молодой журнал, «Звезда» – старейший советский журнал, но все-таки с претензией, реализованной претензией на свободу. Свободу хотя бы изложения и рефлексии, в том числе военные и послевоенные. Ведь мы понимаем, что в том числе и те произведения, которые были жестко раскритикованы, с фантастическими обобщениями, которые рикошетом ударили по всей стране, да, они просто делали «Ленинград» первой целью. Первой, а далее везде. И об этом на круглом столе, который я назвала «Власть слова и слово власти», понятно, такая дуалистичная конструкция, мы говорили именно о том, как это постановление сказалось не только на Ленинграде или в Москве, допустим, но и на всей России и других республиках. В частности, конечно, у нас была докладчица из Витебска, которая говорила именно о ситуации в Белорусской ССР, там еще и национальный есть аспект. Были мои коллеги из Казани, а это тоже. Мы понимаем, что 46-й год – это еще и дискуссия о национальном в литературе, о единстве и великой дружбе народов, при замалчивании огромного количества ситуаций, связанных с межнациональными взаимоотношениями и вообще ситуацией в советских республиках. Мы говорили и о провинции, так и был такой доклад, связанный с Новгородом. Видите ли, Новгородская область организована в 44-м году, это один из самых молодых тогдашних регионов, сейчас мы сказали субъект федерации, сейчас Новгородская область субъект, а тогда этот регион был выделен из состава огромной Ленинградской области. Тоже. И в каждом, оказалось, в каждом докладе было понятно, стало понятно при их сопоставлении, что есть огромная проблема общая, давление государства на интеллигенцию. Это принципиально. Через агитацию, через бичевание по принципу печально известному «я не читал, но осуждаю». И, конечно, на стремление самой интеллигенции этому каким-то образом даже не противостоять. Понимаете, в интеллектуальной среде сам факт и вчера, и сегодня, сам факт самостояния может трактоваться как противостояние и всегда для власти может показаться опасным. Конечно, то, о чем мы говорили на круглом столе в историческом помещении журнала «Звезда», что придавало дополнительный, как вы понимаете, колорит нашему круглому столу, мы как раз говорили о том, что взаимоотношения интеллигенции и власти и вообще способность критически осмысливать любую действительность – это всегда предмет сильного интереса стоящих наверху. Я бы сказала, наверх смотрящих. И еще один момент. Мы понимаем, что любая единственно правильная, сознательно интонирую со словом в кавычках, да, единственно правильная точка зрения на историческое событие, на литературное произведение, если она спускается, что она единственно правильная, это фактически синоним цензуры. Как вы понимаете, эта тема не слишком далеко ушла от нас за эти 70 лет. И то, что мы наблюдаем в разных сферах, пристальный интерес, с одной стороны, общества поляризованного, с другой стороны, государства к теме истории, к современной литературе, это тоже повод для обсуждения социологического, я бы сказала, ну, чем мы, собственно, в литературно-историческом кружке вот этом «Звезде» и занимались. Это первая часть. Вторая, вытекающая из этого, и мы переезжаем, так сказать, к вопросу о регионах, мы переезжаем в Пермь. Там состоится большая, совершенно другая по формату, по размеру, так сказать, чем круглый стол «Звезде», большая конференция, которую я назвала, опять же, «ГУЛАГ. Эхо войны. и «Эхо Победы». Вы понимаете, что эта тема, в принципе, вообще вот в таком объеме и таком ракурсе не обсуждалась. Мы знаем про лагерную литературу. Знаем очень фрагментарно, но все-таки знаем. Солженицын, Шаламов. А Шаламов – это особый случай. У него тема как раз послевоенного ГУЛАГа. Ну, если мы вспомним, например, последний бой майора Пугачева, да, это вот военные офицеры, прошедшие войну и дошедшие до Праги и Берлина в ГУЛАГе. Это тема, которая должна звучать. Тема роли заключенных и их рабского, мученического труда в оборонно-промышленном комплексе военного и послевоенном восстановлении, да, военного времени и послевоенного восстановления. Есть книги по экономике ГУЛАГа, да, но есть сегменты, которые нужно сопоставить, поставить воедино. Какую роль ГУЛАГ и еще управление по делам военнопленных, это важно. Де юре они не входили в систему ГУЛАГа, но это собирательное понятие ГУЛАГ, благодаря Солженицыну, но вы понимаете, этот архипелаг подразделяется на разные, так сказать, бараки и зоны. Опять же, испанцы, немцы, поляки, прибалты в ГУЛАГе. Отдельный вопрос. Вопрос коллаборации. Вопрос, кого советская власть считала всех, кто, да, так сказать, в том числе тех, кто боролся за независимость и был чистым, скажем, поляки, и тем, кто реально коллаборировал с СС и в другие подразделения оккупационные, немецкие и финские, кто из граждан Советского Союза или тех, кого Советский Союз считал своими гражданами, например, граждан Прибалтики. Вот эти темы нуждаются в серьезном обсуждении. И более того, эти темы для меня, это было как для музейного работника, и не только как историка-преподавателя, важно обсудить, как это репрезентует в музейной среде. Вы знаете, как ни парадоксально, просто я занимаюсь этим на протяжении многих лет, если мы наложим, вот знаете, как слоеный пирог, наложим карту нашей страны, сейчас я говорю об РСФСР или сегодняшней России, другие республики, там ситуация немножко иная, отнюдь не лучше иногда, но я говорю про Россию. А если мы наложим ситуацию, вот карта России, карта ГУЛАГа, да, она опубликована и в интернете, есть серьезные исследования, да, она достаточно полная, эта карта. А на нее, вот это очень интересно, а на нее мы наложим карту регионов, где есть музеи, либо специализированные, связанные с ГУЛАГом, либо где есть постоянные экспозиции, то мы увидим, что картинка почти идентичная. Другой вопрос, что это существует не из-за, а преимущественно вопреки. Волей, силой и честностью музейных сотрудников, которые понимают, что история нашей страны нерасторжимо связана с историей ГУЛАГа. С самого начала его появления, там, с Соловков в буквальном смысле, и заканчивая последними лагерями. В этом смысле мы абсолютно не случайно собираемся на этой конференции. В очень сложном месте, к сожалению, ситуация, вокруг которого не упрощается в течение последнего времени, и, к сожалению, она не упрощается из-за чудовищной, на мой взгляд, чудовищной, подчеркну это слово, конфронтации обеих сторон, одна из которых, по идее, должна была быть созидательной. Я говорю о мемориальном комплексе политических репрессий, так теперь это называется, который раньше мы все знали как Перм-36. Я в силу музейных причин, и как человек, занимающийся историей ГУЛАГа, как вы понимаете, была не в стороне от очень неприятных, это мягко сказано, хамских, я бы сказала, событий по отношению к этому музею, когда он был народным и частным, когда его пытались закрыть. Был момент, я хочу подчеркнуть вот эти слова, был момент, когда его попытались административным ресурсом закрыть вообще. Или превратить в... Была такая потуга. Сделать его музеем сталинской пенитенциарной системы. К большому счастью, усилиями сотрудников различных музеев, и в том числе благодаря довольно оперативному вмешательству Союза музеев России, благодаря ресурсу, который был у Михаила Борисовича Петровского, который туда съездил, и я была с ним. Вначале поехал я, потом поехал он со мной, и мы привезли музейных экспертов из самых разных регионов, в том числе и зарубежных, например, из Польского музея Второй мировой войны в Гданьске. Удалось этот музей не только сохранить, с той командой, которая пришла новая. Она пришла от государства. Это очень важный момент. Удалось музей сохранить и развернуть его развитие и концепцию, которая сейчас продолжает формироваться, я к этому имею некоторое научное музейное отношение. Я являюсь экспертом межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, поэтому это моя непосредственная сфера деятельности. И, вы знаете, возникает странная ситуация. Этот музей существует, там открываются довольно интересные, иногда неровные, как в любом музее, поверьте. Иногда неровные, я имею в виду по качеству выставки. Но музей абсолютно является продолжателем, может быть, не идей гайд-парка, музея как, знаете, митинговой площадки. А это не музейное дело. Неважно, это музей частный или государственный, или общественный, или профессиональный. Но музеи бывают хорошие, музеи бывают плохие. Так вот, главная функция музея, и пример тому, музей ГУЛАГа, который является государственным в Москве, музей политической истории России, Федеральный государственный музей в Петербурге, смелее которого трудно найти на нашем российском ландшафте. Музеи должны быть профессиональны. И сейчас, несмотря на колоссальные трудности, которые у этого музея есть, он развивается. И мы решили ему, мы, это не только я, но и мои коллеги из разных регионов, решили вот таким образом музею помочь, чтобы постоянно в нем происходили некие события, помимо выставок, да, ну и происходило некое научное развитие. Вот поэтому вторую часть проекта мы делаем именно в Пермском мемориальном комплексе политических репрессий. Не случайно этой колонии, этому лагерному отделению исполняется исполняется 70 лет. Сейчас буквально в эти дни, это не связано впрямую с самой конференцией, но это впрямую связано с датой образования этого учреждения. Сама выставка называется «История одного лагеря». Это история учреждения ВС-389/36. Соответственно, эта выставка рассказывает как раз, кстати, о позднем периоде. Этот лагерь менял наименование, функции и менялся состав заключенных. Это последний период, которому посвящена эта выставка. 72-87, это ведь самый последний лагерь из таких вот, да, где сидели и диссиденты, и правозащитники, ну и просто враги советской власти. Это не всегда одно, совсем не всегда, как мы понимаем, одно и то же. Вот таким образом проект дуалистичный. Он объединяет два региона и, соответственно, кольцует, я бы сказала, одну трудную тему – послевоенное общество.
Юлия, почему именно постановлению Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» историки и правозащитники придают такое значение? Ведь и до него, и после было принято немало других постановлений. А кроме Зощенко и Ахматова, и другие писатели попадали под каток партийной критики. Еще в 1944 году критики из последующей организации подвергся журнал «Знамя». А в 1946 году критики подверглись поэтесса Алигер, поэта Сильвинский и Асеев. В газете «Правда» шельмовали Корнея Чуковского за его мальчика Бибигона. Список можно продолжить.
Вы знаете, на самом деле точечные удары власти против самых различных сегментов интеллектуальной среды, назовем это так, были на протяжении, ну, всего времени советской власти, мы же понимаем. И как ни парадоксально, может быть, мне пришлось заниматься этим, изучая архивные документы наркомпроса. И по ним видно, что наибольшее послабление в смысле цензуры и наименьшее, соответственно, внимание власти к культуре возникло именно тогда, когда власти просто не было до этого дела. Это был самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Прямо вот действительно, как ни страшно это было, вокруг, да, войны. Наша армия отступает, и власть занимается тем, чем она должна заниматься. Она страну защищает. Я имею в виду, задумывается об оборонке, какими способами, и опять же, с какой помощью ГУЛАГа и рабского труда заключенных. Это понятно. Трагично и понятно. А как только Сталинградская битва заканчивается, слава богу, в пользу Советского Союза, начинается резкое усиление цензуры в этой сфере. Кстати, первые закрытые художественные выставки – это выставки Сталинграда. И в самом Сталинграде. С чудовищными формулировками местной прессы, под диктовку, естественно, региональной партийной власти написаны. Видите ли, художники Сталинграда недостаточно хорошо идейно воспитаны, буквально, не понимают классиков марксизма и ленинизма, это чудовищные формулировки абсолютно, и сеют пессимизм, смакуют руины. Знакомые формулировки, правда? Они потом перейдут в Ленинград. Но с Ленинградом ситуация особая, и он сознательно, действительно сознательно выбран. Дело не в том, что Сталин и Жданов любили, не любили Ленинград, но не любили. Но дело было в том, что Ленинград – это символический город, да? Во всех смыслах. Ахматова – кумир интеллигенции, Зощенко – кумир простого народа. Взяли в клещи. Еще, как я уже сказала в начале, это было не точечно, а обобщающе. О недостатках в целом. И именно, если мы посмотрим, вот, кстати, не могу не сказать, Яков Аркадьевич Гордин, генеральный директор «Звезды», собирается заняться психолингвистическим анализом Ждановского постановления. И это очень важная вещь, потому что совершенно понятно, что те психолингвистические формулы, которые вложены в уста Жданова, они не случайны. Это тщательно подобранный текст для воздействия на психику, в психику тех, кто это слушает. И так оно и было. Мне пришлось брать интервью у Даниила Гранина, в частности, касающееся вот истории, когда он читал это постановление, стоя под дождем, вот он рассказывал, это интервью опубликовано. Когда он читал это постановление, помню, говорит, стоял в намокшей танкистской куртке, он же был в танковых войсках, и говорит, меня зацепило даже не то, я, говорит, тогда много чему верил, думал, раз ругают, значит, надо. Но зацепило, что это именно Жданов. Ему никто не доверял со времен Ленинградского фронта, никогда не был на передовой. Это Гранин говорит. Никогда не был и у нас во втором эшелоне, да и в городе его тоже не видели. Вот это зацепило. Потом же была вторая серия, и мы тоже, кстати, на круглом столе в «Звезде» об этом, естественно, говорили. Этот разбег, 54-й год, 54-й, 56-й, когда вроде бы Сталина нет, 54-й год, но приезжают английские студенты, и дальше известная история, когда Зощенко не соглашается и говорит об этом вслух с тем, что тогда его так бичевали. Ахматова говорит два слова в прямом смысле, только так. С многоточием, да? И опять же понятно, что время не изменилось. И как в 46-м году дан сигнал, так и в 54-м, и потом уже, вот тут уже вроде бы 20-й съезд, да и Ольга Бергольц пытается изменить ситуацию. Ей ведь тоже попало. Ей попало за утерю бдительности и прославление безыдейных писаний Ахматовой. Ей попало и за то, что когда Ахматову после этого постановления лишили хлебных карточек, а это же голодная смерть, она носила ей еду. И ей сказали, Бергольц. Сказали, что это может ей дорого стоить, на что Бергольц, пережившая блокаду Ленинграда, сказал, а я не знала, что у революции есть такая кара – голодная смерть. Но Бергольц перестали печатать. И это тоже момент, о котором мы говорим. И дальше вот это обобщение Жданова ушло по всей стране.
Юлия, мы видим, как и кто пытается переделать историю страны. Недавно министр культуры Владимир Мединский разразился статьей в защиту подвига 28 панфиловцев и назвал конченными мразями тех, кто отрицает миф о них. Чувствуете ли вы, осуществляя свои проекты, давление со стороны властей в их стремлении откорректировать историю?
Знаете, я могу сказать, что, в принципе, сейчас возникает ситуация, когда к любым проектам, связанным, любым практически проектам, связанным с историей нашего 20 века, и, конечно, с такой болезненной темой, как ГУЛАГ, тем более тема ГУЛАГа, когда она находится в увязке с темой войны и победы, вызывает некоторую настороженность, причем на разных уровнях, региональном, федеральном, каком угодно. Видите ли, мы сейчас, к большому для меня сожалению, опять вернулись к ситуации, когда тема войны – это такая подчеркнуто героизированная игра мускулами. Победа и война – это только героизм, да, но путь к победе еще был. Через горе, слезы, страдания, смерть, кровь и грязь, о чем говорят настоящие фронтовики типа Гранина, ушедшего уже от нас Александра Володина, я сейчас говорю о литераторах, конечно, и многих-многих других, понимаете? Сейчас не в чести сама честная правда о войне. Причем, понимаете, надо быть откровенными. Мы можем оценить величие победы, только поняв, из чего она соткана. Поэтому все демагогические заявления о том, что вот очернительство, нельзя говорить о трагедии, даже ленинградская блокада, понимаете, мы же уже сейчас столкнулись с тем, что у нас в день начала, это же чудовищно было в Петербурге, 8 сентября, в день 75-летия начала блокады Ленинграда, на официально устроенных мероприятиях была песенка «Эх, Ванюша, нам ли быть в печали». Но это же кощунство. Почему я и говорю, что любая серьезная тема, будь то выставка, будь то конференция или что-то еще, связанное с научно-музейным серьезным подходом, вызывает, скажу мягко, пристальный интерес. И именно поэтому мы понимаем, что любая честная экспозиция, любая честная конференция – это еще и правозащитная деятельность, если хотите. Почти без метафоры, да? Мы отстаиваем наше право на правду, на честное знание об истории своей страны, в которой было все, да? И плохое, и хорошее, в какие-то моменты чего-то было больше, чего-то меньше. Мы хотим, чтобы нам не диктовали, что мы должны знать, и чего мы не должны, о чем мы можем писать и о чем мы не можем писать, что мы имеем право изучать и показывать. Только музей и его научный состав, экспозиционный состав решает, что он может показывать и что нет. И опять же, я еще раз говорю, мы создаем сейчас, это очень важный момент, мы создаем экспертный совет вокруг Перми-36, это же музей не федеральный, это музей регионального подчинения. Опять же, я еще раз говорю, к сожалению, попавший в ситуацию, знаете, между молотом и наковальней, на него очень пристально смотрит государство, при этом не решаясь уже, естественно, превращать его в музей, если такие намерения и были, они интересно исходили от регионального уровня или от федерального, мы тут расследование проводить не будем. Но это попытка отстранена сейчас. Но, к сожалению, те, кто занял из единомышленников, которые хотели сохранить музей, которые, например, меня туда привлекли, меня и моих коллег, оказываются в ситуации дистанцирования и нигилистического отрицания всего того, что в музее происходит. Это очень вредит. И иногда, вы знаете, может быть, я скажу крамольную вещь, но иногда мне кажется, что они сознательно или подсознательно подыгрывают тем, кто хотят музей закрыть. Понимаете, сейчас единомышленники типа мемориала пермского, музей коллег, вот они как раз хорошо работают. И вообще, пермских историков должны мы поддержать музей и его развитие, понимаете? Потому что сейчас время не то, чтобы нигилистически топать ногами на протяжении 2 лет. Надо прийти и помочь. Музей развивается, готовит конференцию. Кстати, еще хочу сказать, это для меня было важно, как для организатора. В этой конференции принимают участие из пермяков не только там пермские историки, конечно, и не только этот музей. Есть еще 2 музея. Пермский музей Шаламова, Красновишерский. Кто о нем знает? А музей-то замечательный. Есть еще общественный музей. Это ведь тоже удивительная ситуация. Мы хотим специально вовлечь. У нас будет отдельная музейная секция такая. Все происходит на территории лагеря. У него будет отдельная секция, посвященная музейному освещению темы ГУЛАГа. Вы понимаете, этот музей, ну, который бывший Перм-36, а сейчас мемориальный комплекс политических репрессий, нужно ввести в систему координат. В музейную систему координат. И это, безусловно, имеет гораздо больший, хоть и оттянутый, да, а не только сиюминутный эффект, чем какие-нибудь там, знаете, публичные действия на той же территории. Вот этим мы заняты, и музей развивается. Там есть, кстати, если мы говорим про ГУЛАГ, я была поражена, когда я еще приехала туда весной, а еще полгода назад, до того, когда увидела, что там вполне квалифицированная выставка, сделанная новой командой, «Переломаны буреломами». Это выставка о включенных, которые работали на этих чудовищных летозаготовках, да? Есть выставка о вообще неизвестной теме. Это фотовыставка «Урановый ГУЛАГ». Вы понимаете, что это за тема? Это как раз Солженицын и прочее. А еще там есть замечательная выставка по самиздату. Самиздату и тамиздату внутри лагерей. Они нашли на территории музея своего, именно нашли, в прямом смысле, неотправленные письма последних лет существования этого лагеря. И их выставили, сопроводив, естественно, профессиональными комментариями, показав еще книги самиздатовские и так далее. Это очень интересно, это надо видеть. Кстати, мы удачно совпали, это случайно получилось, что накануне нашей конференции там откроется огромный межмузейный проект «Музей в памяти» со всей страны. Видите, и мы вошли, так сказать, в хороший резонанс.
Спасибо, Юлия Кантер. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.